Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Дорогие друзья, в студии Николай Мамулашвили, и я приветствую вас. Сегодня мы будем говорить об охоте с ловчими птицами. Об охоте очень интересной, зрелищной или даже, если угодно, красивой. И корнями она уходит в стародавние времена. Кстати, соколиная охота – один из символов русской традиции. Специалисты считают, что сегодня она переживает период возрождения, с которой необходимо заниматься несколько часов в день. И на то, чтобы завоевать доверие пернатого друга, придется потратить месяцы упорного труда. Усаживаясь на руку с перчаткой, птица должна чувствовать в ней надежную опору. Впрочем, давайте обо всем по порядку поговорим с нашим гостем, директором Центра соколиной охоты Константином Соколовым. Константин, думаю, образ сокольника невозможен без этой перчатки, которую я упомянул несколько секунд назад. Что это за перчатка? На какую руку ее надевают? Давайте начнем с этого.
Сокольничья перчатка надевается на правую руку, если мы на Руси, в России, на левую руку, если в Западной Европе. От Западной Европы, если мы перепрыгнем уже в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудию, то там используется мангла, то есть это такая муфта открытая для проветривания в жарком климате, тоже на левой руке. На Руси Голица называлась перчатка, собственно, Голицыны, известная
оттуда,
фамилия.
Оттуда, да, пошла фамилия.
Вероятно, оттуда, да.
И вот есть разница левая и правая рука?
Правая рука – это десница, одесную, левую, а вот на правой руке, на той руке, которая в дальнейшем стала использоваться для того, чтобы осенять себя крестным знаменем.
Угу, я понял.
Вот до того, как христианство пришло к нам, правая рука использовалась для того, чтобы отдавать ее хищной птице.
И я так понимаю, что они, во-первых, из толстой кожи и иногда даже многослойные. Значит, если птица легкая и небольшая, то и перчатка попроще. Если нам орел какой-то, беркут, условно говоря, то перчатка потолще, многослойная.
В соответствии с силой когтей. Но птица специально не когтит руки, специально не когтит перчатку. Некоторые птицы даже ходят по руке сокольника на тыльной стороне своих ног. Подобно тому, как они перемещаются по гнезду, когда там есть там яйца и птенцы, чтобы не повредить острыми когтями своих детей. Перчатка, ее можно вообще не использовать в ряде случаев. Если руки у вас не испачканы кровью в данный момент, то птица не будет проявлять к ним никакой агрессии, не будет никак вас травмировать.
Вы знаете, когда речь заходит о ловчих птицах, первое, что мне приходит в голову, вот лично мне, наверное, это по каким-то сказкам, рассказам, возможно, по советским мультикам, это охотник Беркучи. Кажется, так называли тех охотников, которые охотились с беркутами. Я так понимаю, что беркут самая крупная среди ловчих птиц или есть крупнее?
В традиционной соколиной охоте, в классической, беркут самая крупная ловчая птица, насколько я знаю. Но, опять же, все, что я говорю, делите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, на 10, потому что в Центре соколиной охоты это авторские программы, которые я, так сказать, пропускаю через себя. Я могу многого не знать и во многом ошибаться. Но полагаю, что беркут все-таки, да, самая крупная из традиционных ловчих птиц, а может быть, несколько крупнее беркута, гарпия. Есть еще такой замечательный, огромный ястребоподобный хищник, который питается обезьянками в некоторых местах, в Амазонии, например. С ними тоже охотится. Беркут, да, самое крупное. И когда вы говорите о беркучи, да, это люди, которые посвятили себя служению беркуту. Азиатская соколиная охота кочевников Великой Степи – это абсолютно бездонные моря и океаны информационные, проникнутые своеобразной философией, ведь мир Великой Степи – это мир, в котором когда-то папа небо и мама земля соединялись для того, чтобы на них возникло все, что на них возникло, с помощью хищной птицы, и в этом участвовал буркют-баба, беркут, орел-беркут, и, конечно же, кречет. То есть кречет, как птичка, которая может быть белая и прилетает как бы с неба, или черная и прилетает, наоборот, снизу, или серый кречет, который был на знамени у Чингисхана и был его тотемом. Это все очень интересно и сохранилось до настоящего времени. Ведь в гербе Казахстана беркут, раскинувший крылья, это не случайная птица. Это мистическая птица, которая делит мир на верхние и нижние миры до сих пор. То есть это языческий символ.
Кстати, может, есть вообще какая-то статистика, и вы знаете об этом, самую крупную дичь, которую когда-либо добывали с помощью ловчей птицы?
Самая крупная дичь добывается с помощью ловчей птицы, орла, который ассистирует или в ряде случаев ястреба-тетеревятника реже сокола-балабана, которая ассистирует собаке. В случае, если дичь крупна и может за себя постоять, она в любом случае гораздо тяжелее хищной птицы, гораздо сильнее. Например, сибирская косуля, которую может поймать орел-беркут, или самец рыси, то есть по коту рыси описанной работы тяжелых самок беркутов. Или это кулан или джайран, которые были взяты благодаря ястребу-тетеревятнику или соколу-балабану. А ястреб-тетеревятник весит 1,5 килограмма, даже самый тяжелый в пределах 2 килограммов. Хищной птице невозможно взять такую серьезную добычу без ассистентов. Либо человек должен приспеть на боевом быстром подсоколем коне и помочь хищной птице овладеть добычей, либо борзые собаки.
Продолжаем программу. Сегодня с нашим гостем, директором Центра соколиной охоты Константином Соколовым, мы говорим об охоте с ловчими птицами. А правда, что сокол или ястреб, пикируя на свою жертву, развивают скорость до 300 км в час?
Некоторое время тому назад организация Аэрокосмическое агентство НАСА исследовала хищных птиц на предмет, ну скажем так, взаимодействия с дронами в военных целях. И потом эта информация опубликовалась. Так вот, согласно информации НАСА, сокол Сапсан может развить скорость до 390 км в час при пикировании, почти отвесном. При этом у него не ускорение свободного падения в чистом виде позволяет достичь эту скорость, но еще и домахивание крыльями. То есть он дает земле себя притянуть, потенциальную энергию, которую он набирает, беря верх над добычей, он переводит в кинетическую, еще и добавляя себе дополнительной скорости взмахами крыльев. Да, это очень высокая впечатляющая скорость. Маршевый полет хищных птиц до 150 км в час – это то, что было зафиксировано. Я допускаю, что есть отдельные особи, которые работают не у сокольников, а в живой природе. Им приходится развивать скорость до 200 км на маршевом полете.
И вот еще такой вопрос, собственно, пришлось к слову. Вы знаете, военные летчики, вот говорят, считается, что у каждого летчика, военного опытного аса, есть свой как бы почерк, свой метод, свой стиль захода на цель и так далее и тому подобное. А вот ловчие птицы, они все, вот, например, ловчая птица пикирует на свою жертву. Вот все это делают одинаково или у каждой особи там свои какие-то правила, законы, каноны, я не знаю?
Очень хороший вопрос. И в связи с авиацией, с боевой авиацией, соколиная охота, конечно, здесь по Чингисхану абсолютно сестра войны. И летчики учились у птиц, летчики учатся у птиц до сих пор.
Да вы что?
Дело в том, что мне приходилось разговаривать и с мирными пилотажниками, то есть людьми, которые ловят восходящие потоки, занимаясь дельтапланеризмом, летают на восходящих потоках и так далее. Они мне рассказывали неоднократно, что лучший способ войти в восходящий поток – это увидеть, что там уже работает, и уже этот поток издали увидела и вошла в него хищная птица. То есть идут туда, где есть парящие хищники. Это лучший способ найти общий язык с воздухом. Есть данные о том, что перед Второй мировой войной летчики фашистской Германии вместе с советскими летчиками, боевой советской авиации, учились в том числе у хищных птиц в учебных центрах, которые располагались под Липецком и под Воронежем, каким образом пилотировать свои боевые машины, потому что скорость боевых машин того времени и скорость хищных птиц...
почти одинаково.
Почти одинаково, да. То есть им приходилось делать подобные вещи. Если вы охотитесь за кем-то в воздухе, вам приходится представлять себя соколом, орлом и ястребом и учиться у него, потому что никто, кроме хищных птиц, лучше этого делать не умеет. Это абсолютные учителя. И соколы Геринга, а Геринг был не только шефом Люфтваффе, но и обергауляйтером немецкого сокольничьего ордена при Гитлере, а вместе со сталинскими соколами учились в том числе у птиц, которые Геринг и его летчики привозили из тогда еще фашистской Германии, значит, в эти учебные центры. Да, есть почерк у различных видов хищных птиц, свой охотничий почерк. Так, например, ястреб-тетеревятник, его коронный номер, это когда он идет за добычей, пристраиваясь в хвост и чуть ниже, так называемая мертвая зона, где потенциальная добыча его не видит. И поэтому у ястреба есть возможность экономить силы и не гнаться за тем, кто убегает от него, спасается паническим бегством. Он заходит в хвост и снизу, потом подходит под добычу и делает свечку с переворотом, ловя снизу на подъеме.
как выше пилотаж у летчика, на самом деле, тоже.
Вот фигура высшего пилотажа. Получается, да, вот этот самый удар снизу. Значит, сокол, сапсан, птицы, которая считается наиболее воздушной, у него даже специальные очень длинные паучьи пальцы, для того, чтобы в воздухе иметь там некоторый запас в сантиметр или в миллиметр для того, чтобы зацепить добычу, берет вверх, поднимаясь по спирали, как и многие другие воздушные хищники, и потом обрушивается на добычу почти вертикально, под 45 градусов или более пологими атаками. Можно носить удар сверху по добычу, задевая ее когтями, или нырять к земле и на восходящем курсе от земли уже бить снизу, если добыча летит низко, чтобы не было риска разбиться о землю. Кречет уникальный сокол, как все хищная птица, может вставать на хвосте, и это его фирменный знак. То есть он разгоняется на горизонтальном полете под добычей, потом встает на хвост и взлетает вертикально, как ракета, то есть не по спирали, прямо вертикально, и начинает прошивать уходящий, допустим, там табунок гусей или уток, стайку, как швейная машинка, пикировать и подниматься.
Вверх-вниз.
Вверх-вниз, да, прошивать. Есть птицы, которые сочетают различные тактики в своем опыте.
И, пожалуй, самый последний вопрос, к сожалению, время поджимает. А самая обучаемая птица, если можно об этом говорить?
Самая обучаемая птица – это хороший сокольник.
Я так и подумал. Я так и подумал, что вы скажете.
Да. Да. Птица остается неизменной, да. А можно только подкорректировать слегка и помочь ей быть еще более счастливой. А вот, но самая, да, обучаемая птица – это хороший сокольник. На подготовку сокольника уходит от 4 лет. На подготовку птицы к охоте от 4 недель.
А есть специальные курсы, где готовят сокольников, или заведения какие-то, возможно?
Мы открыли Академию соколиной охоты при Центре соколиной охоты. Это часть программы возрождения отечественной соколиной охоты. И наш путь в этом направлении я считаю абсолютно уникальным, потому что мы ничего не придумываем сами. Мы берем древние источники и учимся у тех, кто занимался соколиной охотой за много веков или за много десятилетий до того, как в эту реку вступил Центр соколиной охоты. Мы идем от истоков.
С удовольствием прошел бы курс обучения у вас, если возьмете, конечно. Уважаемые радиослушатели, позвольте поблагодарить нашего гостя. Это был Константин Соколов, директор Центра соколиной охоты. Константин, спасибо вам за интереснейшую беседу, и мы всегда рады видеть вас в нашей студии.
Спасибо, Николай.
Уважаемые друзья, мне остается лишь поблагодарить режиссера программы Юлию Дунце и попрощаться с вами ровно на одну неделю и, как всегда, поохотничьи пожелать всем ни пуха, ни пера. Успехов вам и удачи!
Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.